Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Радиостанция «Радонеж» продолжает свое вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и толкование Евангелия вторника протоиереем Александром Шургуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. И завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Иоанна, 25-е зачало. Глава 7, стихи с 1 по 13. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить Его. Приближался праздник иудейский, поставление кущи. Тогда братья Его сказали Ему: „Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру“, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им: „Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось“. Сие сказав, им остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: „Где он?“ И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: „Нет, но обольщает народ“. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев». Мы слышим причину, по которой Христос проводил больше времени в Галилее, чем в Иудее. Потому что иудеи, в Иудее и Иерусалиме, искали убить его за исцеление расслабленного в субботу. Не сказано, он не осмелился, но не восхотел. Он поступал так из осторожности, потому что еще не пришел час его. Христос уходит от тех, кто гонит его от себя. Во времена опасности не только позволительно, но желательно уклоняться от ненужного риска, избирать служение в наименее опасных местах. Если промысел Божий ставит достойнейших людей в места ничем не приметные, мы не должны этому удивляться. Таков был жребий самого Господа. Он не сидел в Галилее, сложа руки, ожидая своего часа, но ходил по Галилее, творя добро. Когда мы не можем делать то, что мы хотели бы, и там, где мы хотели бы, мы должны делать то, что мы можем, и там, где можем. Приближался праздник кущей, на который все иудеи собрались в Иерусалиме. И мы слышим беседу Христа с его братьями по плоти. Они дают советы, как он должен себя вести. Честолюбие и тщеславие заставляет их принудить его быть более активным в общественной деятельности. «Ты должен оставить это место, — говорят они, — и идти в Иудею». Им кажется, что у них есть основания для такого совета. Его пребывание там воодушевило бы многих в Иерусалиме. Он приобрел бы новых, более достойных учеников. А время, проведенное в Галилее, напрасно истрачено. Его чудесные знамения бесполезны, пока их не увидят в Иерусалиме. Никто, желая стать видным деятелем, не таится, а ищет сам быть известным. Для них само собой разумеется, что Христос тоже из таких. Если ты ищешь этого, иди в столицу, яви себя миру. Пришло время стать великим. В Евангелии сказано, что это было свидетельством их неверия, ибо и братья его не веровали в него. Те, кто слушает его слово и хранит его, в родстве с ним. Однако можно быть в родстве по плоти со святыми людьми и с самим Господом и не верить в него. Как кротко Господь отвечает им. Он показывает разницу между собой и ими. Его время еще не настало, а для них всегда время. Для тех, кто живет бесплодной земной жизнью, любое время одинаково. Они могут уходить и приходить когда угодно. Но те, чье время служения Богу, часто видят пределы, и для них не пришло еще время делать то, что другие могут делать в любое время. И эта ограниченность в 1000 раз лучше, чем свобода без Бога. Мы видим недалеко и не глубоко, а склонны предписывать Господу, что было бы лучше для нас. Настоящее время — наше время, и Он один может судить, пришло ли для нас подходящее время. Потому мы должны с терпением ждать, когда придет Его время. Его убить искали враги, не их. Они не рисковали ничем. Вас мир не может ненавидеть, потому что вы от мира. Христос, являя себя миру, подвергает себя величайшей опасности, потому что мир ненавидит его. Но почему мир ненавидит Христа? Потому что Христос свидетельствует, что дела его злы. Дела мира, лежащего во зле, злые дела. Каково дерево, таковы и плоды. Для мира нестерпимо слышать обличение, что дела его злы. Чем бы ни прикрывалась вражда мира к Евангелию, подлинная причина ее в том, что оно свидетельствует против греха и грешников. Но лучше вызывать ненависть мира, свидетельствуя против его зла, чем приобретать его благосклонность, плывя по течению с ним. И Господь не идет с ними на праздник. Кто отправляется на праздник, ища своего, идет на праздник без Христа. Если Христос не идет с нами, куда мы идем? Господь не идет на праздник с нами, потому что еще не пришло его время. Кто приходит на праздник, должен искать Христа.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы с вами поговорим об одном приятном событии. С одной стороны, вроде бы ничего особенного. В Московском университете имени Разумовского прошла большая международная конференция, посвященная истории казачества. Называется она «Казачество на страже Отечества» и приурочена к 370-летию Переяславской Рады и перехода запорожского казачьего войска под высокую руку российского государя. Тогда это был царь Алексей Михайлович. Казалось бы, но конференции по стране проходят огромное количество. О чем говорить? Настоящая ли это тема для православного радио, тем более для столь крупного, как наша богоспасаемая радиостанция «Радонеж»? А вот я считаю, что да. Вот в какой причине. Дело в том, что историческая наука в той своей части, которая связана с реконструкцией истории русского казачества, его культуры, его традиций, его быта, она была жива до революции. Естественно, что в советское время казачество, та часть отечественного общества, та часть советского общества, которая рассматривалась большим подозрением властями, значительное число казачества в некоторых регионах, большинство казачества пошло за вождями белого дела, сражались за историческую Россию. И, в общем, советская власть приглядывалась к казачеству, не снимая руки с нагана. В будущем казаки, конечно, ярко проявят себя на полях сражений Великой Отечественной войны, но для советских историков это ведь будет действие советской кавалерии в целом, без разбора, без понимания того, что очень значительная часть этих самых кавалерийских частей — это все те же самые казаки, а не кто-нибудь еще. Ну, а в послевоенное время изучали, конечно, некоторые отдельные части истории казачества в рамках истории, как тогда говорили, история СССР с древнейших времен до наших дней. Но СССР в эпоху Средневековья Российской империи не было. Речь идет о территориях, которые занимал СССР в период своего наивысшего расширения. Предполагалось, что эти территории достойны изучения в их средневековой, древней эпохе, поскольку они вошли в состав Советского Союза. Ну, естественно, и казачьи области. Ну, вот казачья история изучалась следующим образом. Есть отдельные казачьи герои, о которых стоит поговорить. Ну, например, атаман Платов, который воевал вместе с Михаилом Илларионовичем Кутузовым против Наполеона, который воевал с Суворовым против турок, замечательный казачий герой. Ну, допустим, казаки, которые взяли Азов в борьбе с турками. Азов когда-то был турецкий город, если кто-то этого еще не знает. И, в общем, конечно, показывают казачество в эпоху смуты как такой бродильный элемент, элемент мятежный. Но для советских времен как раз то, что казачество в некоторые периоды своей истории отличалось мятежностью, отличалось склонностью к бунтовским настроениям, это был позитивный момент. То есть, например, казаки в эпоху Болотниковщины, ее в советское время вообще называли крестьянской войной, потом стали говорить «это казачье восстание», теперь, в общем, скорее говорят, что ничего там особенно крестьянского и не так уж много казачьего, а очень мощный элемент там был провинциальной элиты, провинциального дворянства. Но для нас-то не суть важно, в советское время уловили казаки, казаки и мятеж, казаки и бунт, взаимосвязь очевидна, давайте побольше об этом поговорим. Очень много говорилось о разенщине, очень много говорилось о движении Кондратия Булавина на Дону при Петре Первом. И, конечно же, целые главы школьных учебников и значительный объем учебников вузовских был посвящен движению Емельяна Пугачева при Екатерине II. Потому что вот здесь, так сказать, народ сам показал, что он стоит на путях, которые ведут к революции, к 1917 году, недовольство эксплуатации и так далее, и так далее, и так далее. И вот посреди всего этого казачества. Оно неудобно. Но вот лучше бы все-таки это было крестьянство, поэтому советская наука, даже где было почти поголовно казачество, говорил, ну, давайте задумаемся, может быть, все-таки назовем это крестьянской войной. Почему? Ну, потому что казачество участвовало в гражданской войне, в основном не на стороне советской власти. Так что стоит ли подчеркивать его роль даже в тех народных движениях, которые советской власти милы, которые им радуются? Что в итоге получается? Получается очень мало музейных комплексов, посвященных истории казачества. Получается история казачества, из которой вырваны отдельные фрагменты, отдельные героические личности. Туда Платов, конечно, достоин изучения. Достоин. Но вот, скажем, Орлов Денисов почему-то, оказывается, недостоин. Грековы тоже не особенно достойны. И так далее, и так далее, и так далее. А ведь великих казачьих родов не только на Дону, а и на Кубани, и в Малороссии было полным-полно. Отсюда, в общем, некоторый перекос в сторону героизации отдельных элементов истории казачества и абсолютного забвения всей остальной его истории. Но в конце 80-х, в 90-х годах возрождается наука о казачестве, точнее сказать, та часть русской исторической науки, которая изучает казачество так или иначе. И постепенно количество исследований растет, растет количество опубликованных источников, растет количество научных конференций, несколько штук их проходят по стране. Проходят, прежде всего, в Новочеркасске, бывшей столице Донского казачьего войска, так или иначе проходят на Кубани, проходят в Ростове-на-Дону, и доброй традицией стало проведение таких конференций в Москве в университете имени Разумовского. Напоминаю, что Кирилл Григорьевич Разумовский – это гетман запорожских войск, то бишь малороссийского казачества, сам казак по происхождению, и вместе с тем он является главой Императорской Российской Академии Наук на протяжении долгих десятилетий. Фигура колоритнейшая. Имя этого человека было дано университету, который до того назывался достаточно прозаически Московский государственный университет технологии и управления. Еще того раньше, в советское время, знаменитый пищевой. Но последние годы в рамках университета мощно развивается казачье направление. К названию университета добавилась не только звонкая фамилия Разумовского, но и слова «Первый казачий университет». И действительно, там есть казачий бакалавриат, там есть научный центр изучения истории казачества, там есть научный центр истории казачества, там достаточно много литературы по казачеству выходит. И вот в качестве одного из показателей активности университета проходят конференции «Казачество на службе Отечества». Это не первая конференция, но в этом году она прошла мощно. Именно это слово мне хотелось бы использовать. Оно, на мой взгляд, адекватное. 50 человек, которые делают доклады. Ну, конечно, слушателей там гораздо больше, я уж их не пытаюсь их учесть, но тем не менее. И видно очень сильная международная составляющая. В работе конференции участвуют люди, так или иначе связанные с историей казачества. В Финляндии, в Германии, в Белоруссии, во Франции. И это еще не все. Надо понимать, что университет имени Разумовского собрал достаточно сильный региональный компонент. Это важно. Понимаете, какая вещь? Но Москва – это столица казачества только в том смысле, что оттуда управляли служилыми казаками. А в древности все-таки существовали вольные казачьи области и, в первую очередь, Донская область. Поэтому, в общем, очень хорошо то, что В работе университета участвовали представители научного сообщества, которые работают по истории казачества, из Ростова, с Кубани. Поучаствовал Урал, Екатеринбург, поучаствовал Волгоград, поучаствовали представители других многочисленных регионов. И, что было, наверное, особенно приятно, приехал историк из Мариуполя. И, понимаете, ведь это знаковое присутствие. Дело в том, что на территориях, которые были недавно возвращены России, а я имею в виду, прежде всего, Донецкую и Луганскую области, там ведь на протяжении многих лет преподавалась история, которая давала достаточно извращенное представление о роли казачества в судьбе России и в судьбе Малороссии. Поэтому очень хорошо и правильно то, что специалисты из этих регионов приезжают в Москву, делятся опытом, получают знания, которые выработаны научным сообществом России на этот счет, сами предлагают какой-то свой взгляд. Отсюда, конечно же, самое позитивное впечатление от того, что эта конференция прошла, от того, что она собрала специалистов со всей России и за рубежа, от того, что в ней участвовали те, кто присоединился к научному сообществу России в новых регионах, и, кроме того, понимаете, и в самой столице удалось собрать мощный костяк тех людей, которые так или иначе прикосновенны к истории казачества. Это не только преподаватели университета имени Разумовского, хотя они, разумеется, участвовали. Это Российская академия наук, это Российский государственный гуманитарный университет, это Российский государственный архив древних актов, это исторический факультет Московского государственного университета. Это разнообразные, не столь крупные, но достаточно заметные научные и учебные центры. То есть, иными словами, вот университет имени Разумовского четко показал, что он способен концентрировать мощные научные силы на ударном направлении – истории казачества. В том числе самые спорные, самые сложные моменты ее истории, в данном случае Переяславская Рада и... Кроме того, внутри конференции была еще секция, которая посвящена Кючук-Кайнарджийскому мирному договору и возвращению Крыма в состав русских земель. Вот понимаете, какая вещь? Это добрый знак. Это знак, который показывает, что это направление русской исторической науки абсолютно патриотическое и стоящее на почве православия. Оно имеет мощную подпитку от государства, от вузовской, от научной среды. Здесь есть что показать. И с каждым годом здесь появляется все большее количество специалистов, все большее количество трудов. Мы видим здесь успех. Если не прорыв, то уж во всяком случае продвижение. Поэтому мне хотелось бы в данном случае отдать должное ректору университета имени Разумовского Арсению Станиславовичу Миронову, организатору этой конференции, и призвать вас, дорогие радиослушатели, братья и сестры, следить за тем, что будет происходить в этой сфере в будущем, потому что конференции в дальнейшем в этом университете по казачьей истории будут выходить книги, будут выходить электронные издания, и, кроме того, ну, там происходит набор бакалавриата по специализации историков, по специализации журналистов, по специализации управленцев муниципальных. Кто заинтересован в том, чтобы дитя пошло вот сюда, в это абсолютно русское, абсолютно патриотическое, абсолютно православное направление обучения, милости просим. Это будет очень хорошо. Ну, все необходимое сказано. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Проси у Бога того, что Сам Он без прошения дает нам по Своему промышлению и дает не только Своим и возлюбленным, но и тем, которые чужды знания о Нем, ибо сказано: «Не будьте, яко же язычницы, лишь глаголющими в молитвах своих. Это есть телесное, и сих языцы ищут», — сказал Господь. «Вы же не пицитесь, что ясте, или что пиете, или во что облечетесь, весть бо Отец ваш, что имеете в этом нужду». Сын у отца своего не просит уже хлеба, но домогается наибольшего и высшего в дому отца своего. Ибо по немощи только ума человеческого Господь заповедал просить ежедневного хлеба. Но смотри, что заповедано тем, которые совершенны ведением и здравы душою. Им сказано: не пекитесь о пище или одежде, потому что если Бог печется о бессловесных животных, о птицах и о тварях неодушевленных, то кольми паче попечется о вас. Ищите же паче Царствие Божие и правда Его, и сия вся приложится вам. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я приглашаю вас в мир сказок. Мир музыки и сам по себе сказочный, но очень много великих произведений написано по мотивам сказок или для сопровождения их сценического или кинематографического воплощения. Достаточно вспомнить «Щелкунчик» или «Спящую красавицу», да и само «Лебединое озеро» тоже сказка, положенная в основу балетного либретто. О сказке Гофмана Офенбаха, о Шахерезаде и «Золотой петушок» Римского-Корсакова. Список может быть почти бесконечным. предлагаю начать нашу сказочную программу с музыки Эдварда Грига, написанной им в 1875 году для сценического воплощения драмы Генрика Ибсена «Пер Гюнт». В пьесе рассказывалась сказочная история юноши, который покинул родной дом в надежде разбогатеть и найти свое счастье. Куда только не заносила его судьба, много лет скитался Пер Гюнт по разным странам, встречался с разными сказочными персонажами, троллями, гномами, попадал и в подземные царства, и в пустыню, но в конце концов возвращается на родину, постаревшим, измученным, так и не нашедшим своего счастья. Вернувшись домой, Пер Гюнт понимает, что здесь, на родине, самое дорогое, что у него есть — его родная земля, мать и невеста Сольвейк, которая ждала его 40 долгих лет и верила в его возвращение. Слушаем знаменитую песню Сольвейк в инструментальном исполнении. Николай Андреевич Римский-Корсаков в 1867 году написал музыкальную картину «Садко» для оркестра, принесшую ему заслуженную славу, а спустя 30 лет написал и одноименную оперу. Содержание оперы построено на основе различных вариантов былины «Садко. Богатый гость» и сказок из знаменитого сборника Александра Николаевича Афанасьева «Народные русские сказки». И если в былине действия относят к XI-XII векам, то в опере, ставшей уже не былиной, а сказкой, действие перенесено в отдаленную лет на 200-300 эпоху. В третьем акте купец и гусляр Садко обращается к заморским гостям с просьбой рассказать, куда ему направить свой путь. Три заморских посла, варяжский, индийский и веденецкий, то есть венецианский, выступают по очереди и поют национальные песни, каждый про свою страну. Мы сейчас послушаем песнь индийского гостя, которую он в опере начинает словами: «Не счесть алмазов в каменных пещерах, не счесть жемчужин в море полуденном, далекой Индии чудес». Мы же будем слушать фрагмент не оперы, а оркестровой сюиты, то есть инструментальное исполнение, без голоса.
Thank you.
А теперь нас ждет еще один сказочный сюжет, вернее, сказочный персонаж. Персонаж этот — избушка на курьих ножках и ее обитательница Баба-Яга. На выставке, посвященной памяти архитектора Виктора Александровича Гартмана, были выставлены рисунки, акварели, архитектурные проекты и наброски. Эту выставку посетил Модест Петрович Мусоргский. Гартман был его близким другом. И в том же 1874 году написал свои знаменитые картинки с выставки. В наших передачах мы еще будем обращаться к композициям из этого цикла, а сегодня послушаем сказочную музыку про страшную Бабу-Ягу. Но надо сказать, что у Гартмана вообще-то была другая картинка, всего-навсего эскиз изящных бронзовых часов в виде избушки на курьих ножках. Однако фантазия Мусоргского изобразила совершенно другое — мощный динамичный образ нечистой силы. Мы будем слушать оркестровое переложение фортепианного сочинения Мусоргского, которое сделал Морис Равель в 1922 году, и возьмем из него только один фрагмент, связанный с избушкой на курьих ножках. И поэтому у нас с вами будет правильное ощущение того, что запись оборвется внезапно. завершим мы нашу сегодняшнюю сказочную передачу, но, конечно, не исчерпаем эту тему и, надеюсь, к ней еще не раз вернемся, музыкой Альфреда Гарриевича Шнитке к кинофильму «Сказка странствий», вышедшему на экраны в 1983 году. Сюжет фильма напоминает сказку Андерсена «Снежная королева», только вместо Каи и Герды — Май и Марта, а вместо «Снежной королевы» — злой волшебник Горгон. Добро и в этой сказке побеждает зло, а любовь Марты к своему брату Маю оказывается способной вырвать его из чар злодея. Давайте послушаем музыку, названную автором «Объяснение в любви». На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292, FM-72,92, @yandex.ru. Ждем ваших пожеланий, замечаний и рекомендаций. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий – писатель Сергей Белкин.
Прослушайте наше объявление.
Православное издательство «Благовесть» представляет издание проповеди протоиерея Серафима Слободского, автора «Закона Божия». В книге «Путь ко Христу» собраны проповеди разных лет, которые никогда и нигде не публиковались. Книгу можно заказать в интернет-магазине «Благовесть» www.blagovest-moskva.ru или по бесплатному телефону 8 800 333 11 78. Повторяем телефон 8 800 333 11 78.
Дорогие